Глава 17. Стереотип. Товарищи приближались к вокзалу. Странник спросил солдата: «Как ты думаешь, почему мне было указано встретить тебя?»
«А тебе было на это указано?» — удивился солдат.
«Надеюсь».
«Каким образом?»
«Я понял, что мне нужен человек, способный обнаружить в груди одинаковых камней смертельную начинку и обезвредить ее. Я нашел тебя по карте с закрытыми глазами и приехал на указанную мне территорию. Немного побродил и увидел двух юношей. Мне показалось, что им грозит нечто страшное. Что-то тяжелое повисло над ними. Подошел поближе, всмотрелся в их лица и понял, кто они. Я собирался пройти мимо, но уже не смог». Странник замолчал на некоторое время и с неохотой продолжил. «Я сказал им, что дорога, которую они выбрали, приведет к смерти. И они мне поверили».
«Почему?»
«Я говорил с присутствием силы, а они были на нервах, чувствительны. Уловили все сразу. Через некоторое время я встретил на тропинке угрюмого человека в драных джинсах и сразу понял, что нашел того, кого искал».
«Нашел», — протянул солдат и мрачно улыбнулся. «Да не того».
«Как это?»
«Я не находил мину в камнях. В принципе, находил разные начинки. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, особенно если хорошо знаешь местность. Но я не занимаюсь их обезвреживанием. Связываюсь с местной армейской базой, те высылают саперов».
«А ты можешь обезвредить заряд?» Страннику показалось, что он задал очень важный вопрос.
«Однажды, несколько лет назад, я увидел, вернее, почувствовал опасность. Стал осматриваться. На дереве висит противопехотная мина. Я выстрелил и сбил мобильный аппарат, который служил детонатором. На выстрел прибежали местные жители, в основном подростки. Подступили к этому месту, и бомба взорвалась».
Солдат немного помолчал.
«Оказалось, у него было два детонатора. Или мобильник служил псевдодетонатором. Вторым была цепь. Наступаешь, проводки замыкаются, и с тех пор я не занимаюсь самодеятельностью».
Странник дружески толкнул в плечо насупившегося солдата. «Все в порядке. Люди часто попадают в ловушку своих стереотипов. Сначала строят определенную модель, и если произошедшее не вписывается в стереотип, вместо того, чтобы осознать произошедшее, рушат все. В свое время не приняли правителя из-за того, что его действия и мысли не вписывались в стереотип, составленный вследствие неправильного понимания древних пророчеств».
«Я слышал о правителе», — задумался солдат. «Он был хорошим проповедником. Кое-что из его бесед мне очень понравилось. Особенно, как он наехал на жрецов, проповедников, короче, на всех. Обвинил их в духовном банкротстве и показал на деле, кто он, а кто они. Правителя объявили вне закона, пообещали награду за его выдачу. Все охотились на него. Эти сволочи поймали его при помощи доносчиков. Закололи без суда и следствия и оставили его труп в городе на всеобщее обозрение. Заставили людей проходить мимо и плевать на него. Кто отказывался, того избивали, сажали в тюрьму. Потом, насколько я помню, по легенде, ночью пришли ангелы на площадь и оживили его. Правда, находились люди, которые утверждали и даже клялись, что видели его живым, причем почти в одно время в разных местах, даже отдаленных друг от друга. Их пытали, чтобы они отказались от своих слов. Через несколько лет в стране произошел мятеж. Священников, проповедников, колдунов убивали с особой жестокостью. Повстанцы нашли повод. Отмщение за правителя. И они мстят до сегодняшнего дня всем, кто не почитает его. Теперь у него много почитателей по всему миру. Среди пацифистов и террористов. Ирония судьбы. При жизни его считали безумным, а как умер, так сразу стал мудрецом. А его потомки до сего дня получают пожертвования. Организовали дом-музей. Вот камень, на котором сидел правитель. А вот чашка, из которой он пил. Ну как, я знаю историю и религию?» — похвастался солдат.
«Ты не знаешь главного.
Что есть главное?
Правитель имеет власть менять мир, изменяя человека.
Почему он его не изменил? Посмотри, дерьма меньше не стало.
Он его меняет. Только это не так заметно. Без него развитие человечества пошло бы по иному пути, гораздо худшему. Впрочем, дерьма действительно много. Потому что путь, предложенный правителем, подавляющее большинство отвергло.
Ты говоришь о нем как о живом. Он, по-твоему, жив? Ты веришь, что его оживили ангелы? Это вера мятежников.
Оживили, реанимировали. Для высших сил, возможно, и не такое. Он жив, солдат, он жив.
Был мертв, но ожил,
произнес странник с полной уверенностью, помолчал немного и спросил. А ты бы плевал на его тело?
Солдат пожал плечами. Я воевал против мятежников, но правитель мне по душе, пояснил он.
Мятежники никакого отношения к правителю не имеют. Они не его служители. Они только использовали его имя для своих целей. Захвата власти, тирании, уничтожения своих политических врагов. Они исказили учение правителя и покрыли позором его имя.
«Ты думаешь, я тот человек, который нужен тебе в городе?»
Солдат, слегка прищуриваясь, посмотрел на странника. «Я не знаю, зачем еду в город, но без тебя туда вряд ли попаду, и там Бог знает, что будет».
«Вот и вокзал»,
— солдат кивнул в сторону трехэтажного здания.
«Небольшой инструктаж. Мы входим в здание по одному. Ты первый. Входишь, идешь, как все, подходишь к буфету, покупаешь что-нибудь и садишься лицом к стойке. Не крутишь головой, спокойно ешь и пьешь. Если тебя возьмут, я найду способ тебя вытащить. Удачи».
«Не волнуйся», — странник казался спокойным. «Мы не одни. Небо с нами». Солдат внимательно наблюдал за странником. Ему не понравилось, что у ворот останавливались почти все пассажиры, чтобы послушать музыканта и его песенку о несчастной любви. Остановился и странник. Солдат подошел ближе, можно расслышать слова песни уличного шансонье.
«Музыкант подсадной, уж слишком хороший голос. И играет очень профессионально», — размышлял солдат. «При движении сложно разглядеть объект, особенно если встречаешь по фотографии. Нет сомнения. Ведется наблюдение».
Странник постоял еще немного, попросил у певца гитару, начал перебирать струны. Запел какую-то ритмичную песенку довольно приятным голосом.
Солдат не поверил своим глазам, но понял, нельзя упускать шанс. Его товарищ привлек внимание агентов. Солдат двинулся к воротам. Он был готов к бою. Прислушавшись к словам песни, удивился еще больше. «На проспекте злая осень, неживые листья носит, я по городу слоняюсь, я теперь совсем один. Прихожу я к магазину, за вином, за маргарином, но чего-то не врубаюсь, а на кой мне маргарин? А ты ушла, и вот напомнит о тебе на бутылке от вина любая буква «Б».»
Повторив еще раз припев, странник ударил взглядом по глазам солдата. Тот замедлил движение, в голове, казалось, прозвучал приказ «Слушай». Странник запел громче.
«С друганом за жизнь базарим, пьем вино, картошку жарим. Он сказал, кончай грузиться, ща поедем баб снимать. В этом плане все неплохо, на вокзале девок много и заразы всякой много. А где ж нормальную мне взять?»
Когда странник особенно выразительно пропел «На вокзале девок много», солдат все понял.
«Не ты должен прикрывать меня, а я тебя, хватит. Я больше никому не позволю вызывать огонь на себя».
Солдат вспомнил своих армейских друзей, погибших, искалеченных, пытавшихся его спасти. Он направился к кассам. «Я в своей стране должен прятаться, убегать. Я немало послужил ей. Такой человек, как странник, должен разыгрывать перед этими ничтожествами концерт,
«Хватит, пусть только сунутся, разорву». «Два билета в город», — произнес он громко. Солдат вычислил агента. На его майке было написано «Убей себя, спаси мир», а костяшки пальцев набитые, мозолистые, слегка опухшие, ребра ладони с бугорками мышц, как у человека, постоянно занимающегося боевыми искусствами, что не вязалось с имиджем пацифиста-наркомана. Взяв билеты, солдат подошел к агенту и почувствовал, в минуты опасности его интуиция обострялась, как от толпы отделились двое крепких парней и приблизились к нему на несколько шагов. «Братка, дай сигаретку». Молодой человек внутренне напрягся, встал к нему боком, громко ответил: «Не курю, братишка». «А по легенде должен». «Плохой из тебя конспиратор», — наставительным и тихим голосом сказал солдат и не спеша двинулся навстречу страннику. «Поезд через 40 минут, пошли, перекусим». «Тебя не смущает, что несколько пар глаз будут внимательно следить за нашей трапезой?» — спросил странник. «Уже нет. Если я правильно понял, они давно нас вычислили и не приняли никаких мер по задержанию. Значит, есть шанс, что нам дадут спокойно поесть и даже сесть в поезд». Солдат играл желваками.
«Что-то у них изменилось», — почесал лоб странник.
«Когда не знаешь замысел противника, всегда будь готов к любому развитию событий. Мне кажется, на этот раз они подготовились гораздо серьезнее».
«Ты прав, но готовность номер один не помешает моему аппетиту», — буркнул странник и направился к буфету. Товарищи заказали себе булочки с сыром и чай.
«Я взял билеты, но агенты знают наши места. Прыснут газом в купе, и до города мы не доедем. А сначала послушают нас, чтобы подсобрать материал. Скорее всего, нас возьмут в поезде или на выходе в город». Солдат задумался, а потом спросил: «У нас есть время?»
«Не знаю. Ты предлагаешь пойти в обход? Мы не одни, нам помогают».
«Ты говоришь о небесных покровителях? И поэтому нужно идти напролом?»
«Нет, это всегда нежелательно. Напролом идут сломом, а я не хочу никого ломать».
«Есть окольные пути в город, я могу провести. Мы будем менять маршруты, добираться на попутках или по пустыне и горным тропам. Предупреждаю, путь в город будет трудным, но мы дойдем до цели. А если поедем сейчас в этом комфортном поезде, по прямой дороге, то угодим прямо в ловушку».
«Ты даже не знаешь, как ты прав и что говоришь», — улыбнулся странник.
Солдат приподнялся и громко сказал: «Подожди здесь, мне надо отлить».
«Такие подробности ни к чему, особенно за столом», — проворчал странник и снова занялся едой. В уборной солдат попросил одного интеллигентного на вид, но скромно одетого мужчину купить ему 2 билета на поезд от станции под названием «Холм забвения» до маленького населенного пункта «Победа», последней остановки перед конечным пунктом, городом. Солдат на ходу придумал историю о ревнивой жене, которая наняла частных сыщиков следить за ним, и попросил мужчину, уговорив его взять некоторую сумму за беспокойство, не подходить к нему с билетами, а положить их в кабинке туалета. Солдат подошел к страннику и почти неслышно сказал: «После того, как почешу нос, пойдешь в туалет. В крайней левой кабинке, в рулоне, возьмешь билеты и возвращаешься сюда». Через некоторое время странник воскликнул: «Пойду и я отолью». Солдат только вздохнул. Они прошли в вагон, закрыли дверь купе. Солдат приложил палец к губам, внимательно осмотрел стены, полки, столик, но, не найдя ничего, сел на скамью и помотал головой. Странник указал ему пальцем на потолок. Солдат сощурился, смотреть было больно, мешал свет. Он встал на столик, нащупал небольшой бугорок на потолке возле лампы, закивал страннику и показал большой палец в знак одобрения.
«Устраивайся, отдыхай. Примерно через 8 часов будем в городе, а я поищу наших ребят».
Солдат решил направить агентов по неверному следу.
Если будут прорабатывать ложную версию, то потеряют время. Да и вряд ли решатся на силовую акцию, если поверят, что рядом бойцы группы поддержки. Солдат вышел из купе, чтобы понаблюдать за передвижениями. В замкнутом пространстве в случае атаки есть неплохой шанс отбиться. В коридоре стояла симпатичная молоденькая девушка, смотрела в окно и ритмично качала головой, вероятно, слушала музыку через наушники. Он подошел к ней на непочтительное расстояние и сразу почувствовал ее страх. «Дорога длинная, поболтаем, сократим путь», — предложил он с добродушной улыбкой. Девушка побледнела, поджала губы, но, повернувшись к нему, спокойно сказала: «Я устал от разговоров. Оставьте меня в покое». И, не говоря больше ни слова, зашла в ближайшее купе, в котором солдат заметил еще двоих — молодую женщину и парня. Девушка закрыла за собой дверь. «Что случилось? Почему ты оставила пост?» — возмущенно спросил мужчина из купе. «Объект пытался заговорить со мной. Я не знаю инструкций на этот счет», — дрогнувшим голосом ответила она. «Ты можешь с ним поговорить, но еще раз предупреждаю, этот человек чрезвычайно опасен. Не выдай себя и нас. Теперь возвращайся». «Нет, иди ты», — и агент кивнул другой сотруднице. Солдат на минутку заскочил предупредить странника. «Через полчаса сходим. Трое агентов в соседнем купе, один напротив двери», — объяснил он жестами и мимикой. Странник покачал головой, показывая, что он категорически против насилия, и вышел в коридор. Он встал рядом с девушкой, внимательно разглядывая ее. «Я могу погадать вам по руке?» Почти шепотом обратился к ней странник и добавил: «Совершенно бесплатно». Девушка удивленно посмотрела на него, улыбнулась и, пряча ладошки за спиной, спросила: «Какую руку, левую или правую?» «Все равно», — равнодушно ответил странник. «Только отойдем отсюда». Она протянула ему правую руку. Странник не был хиромантом. Он даже не был уверен, что на ладони запечатлена судьба человека. Но он бережно взял ее руку, сосредоточился. Ему казалось, что он видит скрытое. Информация приходила отрывочно. Видение, ощущение следовало быстро облечь в слова. Главное, особенно не задумываться и говорить первое, что приходит в голову и требует выхода. «Вы из семьи с крепкими семейными традициями, довольно обеспеченной», — начал он. «У вас две сестры и младший брат. Отец военный, в отставке. Но вроде бы где-то работает, впрочем, это на вашей руке не написано. Мама у вас замечательная женщина, много вынесла от вашего отца, но не переставала его любить и заботиться о нем. Кстати, скажите ей, чтобы она прошла кардиологическую проверку, давление у нее высокое. Она беспокоится за вас и не хочет, чтобы вы работали в этой организации». Странник посмотрел ей в глаза. «В какой организации?» Голос девушки дрогнул. «Ваша мать права, ничего хорошего вас здесь не ждет», — проигнорировал вопрос странник. «У вас есть выбор — остаться или уйти. Возможно, вы удержитесь здесь, но будет столько грязи, что вы утонете в ней и потеряете душу. Идите учиться на медика. Вы мечтали об этом с детства. Это ваше призвание». У девушки задрожали губы. «Откуда вы все это знаете? Мы знакомы?» «Вряд ли». Она вглядывалась в него, как будто перед ней стоял призрак. «Я знаю. И этого достаточно. Бог открывает мне», — заверил ее странник. «Нам скоро нужно сходить. Пожалуйста, не поворачивайтесь. Вас обязательно спросят. Вы не солжете, если не обернетесь. Служба Богу важнее службы государственным чиновникам». Странник вернулся в купе и сделал знак рукой. «Сейчас выходим, ты ничего не предпринимаешь». Солдат кивнул головой и спросил вслух: «У тебя есть зажигалка? Пойду покурю». «Держи». Солдат открыл дверь и направился к девушке. Странник взял его за ворот куртки и, словно непослушного пса, повел к выходу из вагона. Тот не сопротивлялся. «Она не повернется. Я говорил с ней».
«Мне надо ей кое-что сказать».
Солдат подошел к девушке и прошептал. «Скажешь им, что видела меня выходящим из купе с пачкой сигарет. Посмотри на пачку. Запомни. Удачи тебе. Спасибо».
Агент мельком бросила на него взгляд и плотно сжала губы, чтобы не расплакаться. Она очень его испугалась. Они молча, не спеша, вышли на остановке, сели на свободную лавочку, дождались следующего поезда.
«Как думаешь, что будет с девушкой?» — спросил странник.
«Не знаю. Могут и уволить». Солдат мимикой лица продемонстрировал безразличие. «Я ей кое-что посоветовал. Пусть теперь поломают голову. Если будут проверять девчонку на детекторе, даже на сканирующем мозг и выявляющем участки, ответственные за ложь, даже в этом случае все будет нормально. А наркотиками, правда, ее не накачают. Она не предатель. Девушка действительно не видела тебя выходящим из купе в тамбур. Она заметила только меня, поэтому должна пройти проверку успешно».
«Как ты ее убедил пропустить нас?»
«Так же, как убедил тебя идти со мной».
Ну да,
согласился солдат. «Нюхом чую, нас ждут великие дела. Ты посланник Бога, выполняешь его задание. Я готов все бросить и помогать такому человеку. Я очень обязан Богу. Без веры в Бога на моей работе можно стать психопатом, уйти в наркоту, алкоголь. Он меня не раз спасал. Я выходил из однозначно погибельных ситуаций. Попадал под артобстрел, засады, в окружение. Уходил от погонь, по несколько суток был в пустыне, без воды. Представляешь, было это лет 10 назад. Вышел я из армейской машины, отлить лишнего. Слышу, как мчится какой-то автомобиль. Оборачиваюсь, а он уже напротив меня. И вдруг меняется время. Я четко вижу, как из открытых окон машины медленно высовываются два дула и открывают огонь по мне. Бьют в упор с 2 метров, но из-за того, что время для меня поплыло медленно, я понял, в какую сторону должен двигаться, и не получил ни одной царапины. Мне казалось, я даже видел пули».
«Интересная история», — произнес странник. «Только время не менялось. Изменилось твое восприятие времени. Вероятно, это похоже на восприятие времени у птиц или мух. Они ведь летают на огромных скоростях без аварий».
«Так что, я стал мухой?» — хохотнул солдат. «Впрочем, если Бог пожелал сделать из меня человека-муху, чтобы спасти, я не против».
«Может и так. Но, возможно, организм некоторых людей во время смертельной опасности или стресса способен проявлять такие свойства, о которых мы и не догадываемся». Странник все время смотрел в окно.
«Ты думаешь, это было не чудо?»
Солдат был несколько озадачен.
«Конечно, чудо.
Если под этим словом ты предполагаешь нечто необычное, пока не имеющее объяснения».
«А объяснение есть всему?»
«Уверен. Мне кажется, секреты и чудеса даны нам, чтобы мы пытались их разгадать. Сам процесс познания развивает нас. Со временем человечество сможет отыскать ответы на многие вопросы. Кто-то хочет, чтобы мы развивались».
«Кто хочет? Бог?»
«Если это служит для добра, то, конечно, Бог. Но знание материи без знания духовных правил приведет к большой беде. Люди пользуются знанием для массовых убийств и разрушений и подошли уже к очень опасной грани, за которой может настать всеобщее уничтожение».
«Как думаешь, почему Бог вообще создал человечество, наделив его правом выбора?»
Солдат был настроен на философскую беседу.
«А почему поэт пишет стихи, художник рисует, строитель строит?» — спросил странник.
«Это как бы средство выражения способностей.
Если допустить, что у Бога тоже есть способность, например, творить, то создание мира — это одно из выражений его способностей. Я, впрочем, не считаю, что это единственная верная трактовка. Возможно, мы являемся частью глобального процесса, в котором человечеству предназначена определенная роль.
А зачем человеку право выбора?
Может, его и нет совсем. Нам всем уготована какая-то роль, и мы выполняем ее вне зависимости от нашей воли. Если будущее известно, то значит и определено.
Есть разница между тем, что известно, и что определено. Не согласился странник и попытался объяснить. Допустим, провидец может предсказать действия кого-либо, а может и мысленно заставить совершить действие. Видишь разницу?
«Вроде бы», — замялся солдат. «Например, Бог знал, что я стану воином, но он не тянул меня за руку в армию и не заставлял подписывать контракт».
Странник сделал неопределенный жест рукой. «Правда, я допускаю, что иногда человека действительно тянут за руку. Творец создал сложнейшее существо, наделенное автономной программой, правом выбора, но он хочет помочь своему созданию, образумить его от неправильных действий и при этом не нарушить самостоятельное развитие человека».
«А ты не утратил свою самостоятельность? Ты действуешь согласно своим собственным принципам или уже нет?»
Солдат внимательно посмотрел на него. «Надеюсь». Голос странника дрогнул. «Пока мои действия не противоречат моим убеждениям».
«А мои?»
«Твои действия не противоречат твоим убеждениям, но моим нередко да». Вторую половину фразы странник выговорил жестко.
«А, ты против насилия», — протянул солдат и скептически закивал головой.
«Понимаю».
«Я не представляю, как можно защитить себя и близких, не прибегая к жестким мерам и физическому воздействию. Ты разве не видел жертв террора? Искалеченных детей, у которых единственная радость — обезболивающее лекарство? Матерей, выплакавших глаза от потери детей? Отцов-инвалидов, которым нечем кормить семью? Да, можно отстраниться. Можно остаться незапятнанным кровью. Но это всегда до поры, пока в твой дом не придет беда».
«То, что делаешь ты, не даст утешения несчастным», — ответил странник. «Есть другой путь. Существует другое решение, не кровь за кровь, что приводит к вечной ненависти и войне. Я верю в изменение человечества, обращение людей к духовным законам, и это изменение принесет людям благо и остановит войны и насилие. Это путь, который указал правитель».
«Хорошо. Допустим, ты духовный человек, но твой сосед негодяй, и он станет использовать твою порядочность в своих корыстных целях. И если у тебя есть жена, дети, имущество, и ты не готов защищать их, то такой сосед все заберет у тебя. И еще поиздевается над твоей женой и детьми, как его мерзкой душе угодно. И ты считаешь, что правильно не размазать его по стенке, а простить и дальше допустить издеваться? А ведь он всегда охотится на добрых и незлобливых. На сильных ему силы не хватает. Нельзя быть овцой в этом мире».
Странник помолчал немного, потом заговорил. «Есть разные виды защиты. Кулаки — не единственное средство. Если твои соседи вооружены автоматами, а ты только палкой, то одного твоего стремления защитить близких людей недостаточно. Пойми, Бог — это реальность. И против Него, Его силы, никто не устоит, и никакое оружие не поможет. Твоя вера сильнее всех автоматов в мире. Но если пришло время, надо уходить, как правитель, жалея своих убийц, так как его путь в вечную славу и сияние, а они идут в забытье и тьму. Если бы мы могли видеть всю картину мироздания, а не малую толику, мы поменяли бы свои приоритеты, а так нам остается только верить. Но эта вера и есть одно из условий пропуска в страну справедливости. Жаль, не хватает мне ни слов, ни аргументов». Странник заметно расстроился. Он отвернулся от солдата и снова стал наблюдать за мелькавшими в окне пейзажами.
«Как тебе удается убеждать людей?»
Тон солдата неожиданно стал миролюбивым и мягким. Странник улыбнулся. «Я не убеждаю, но иногда, когда говорю, проявляется сила, которая меняет мировоззрение людей и убеждает их в правоте моих слов. Логические аргументы уже не нужны».
«Может, сила проявляется, когда ты прав, а когда не прав и нет ее вовсе?»
«Сейчас ты меня не очень убедил», — усмехнулся солдат.
«Это не так», — отрезал странник.
«Когда мы собираемся сходить?»
«Подъедем как можно ближе к городу, а там пойдем пешком через пустыню. Если мы дойдем до цели, они не станут рисковать, устраивая слежку. За себя я не опасаюсь, меня они не тронут. Хотя не уверен, надо будет, и меня разменяют. Только неизвестно, какие указания насчет тебя дал провидец», — сказал солдат.
«Я не верю, что провидец хочет меня погубить. Не верю, что медиум будет умышленно действовать против меня».
«Не знаю, не знаю», — быстро проговорил солдат. «Провидец обратился к службе безопасности. Он уже подверг тебя риску. Может, он хотел понять твою силу. Ведь он с таким не сталкивался, а ты отказался разговаривать с ним на эту тему».
«Не знаю.
Но служба будет вести свою игру. И по своим правилам. Можно все, что служит достижению цели и выгоде. Они переступят не только через меня, тебя, но и через провидца. Причем с удовольствием. Я знаю многих, которые на него зуб давно точат. Его разоблачение в прямом эфире провокации службы безопасности они долго будут помнить. Ты видел шоу «Срывая маску», в котором он как-то появился? Впрочем, то был первый и последний раз, когда он влез в опасную игру. Помнишь, кто-то из зала его спросил, каким образом один из лидеров мятежников, за которым гонялись несколько лет, вышел из плотного армейского окружения? Кто предоставил ему коридор, провел через посты и переправил в другую страну?»
«Да», — кивая головой, вспомнил странник. «Провидец тогда задумался на несколько секунд и выпалил. Люди, стоящие над законом с наушником в ухе».
«И этим людям над законом ничего не было. А из армейской разведки за то, что упустили главаря мятежников, уволили очень компетентного человека». Солдат поиграл желваками.
Уволенный был начальник, высоко ценивший его. После этого случая произошли кадровые перестановки, оттеснившие солдата на второй план. Новый директор избавлялся от прежней команды, преданной бывшему начальнику. Солдату уже несколько лет подряд поручали маловажные и опасные задания, без подстраховки, напарников, поэтому мысль об увольнении давно пришла ему в голову.
«Мне кажется, это и было целью операции», — помолчав немного, сказал странник. «Но у меня нет доказательств. И слово мое не такое авторитетное и проверенное, как у провидца. Поэтому прими это как версию и забудь. Мы не должны вмешиваться в эти игры».
«Для меня важно знать причину», — не согласился солдат. «Я верю тебе и без сожаления оставлю свое поприще».